Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет! У микрофона Анастасия Аношко. Это я. 20 часов 5 минут. Вы можете писать к нам в эфир, набирая в Телеграме «Говорит МСК-бот». Я вижу, мне уже пишут приветствие. Спасибо всем. СМС-портал, если у вас нет Телеграма, вдруг по какому-то недоразумению, вы можете все равно использовать телефон, несмотря на то, что это все вредно и прочее. Номер наш +7 925 888 894 8. Итак, наша первая тема сегодня это ФСИН, который сегодня заявил о том, что могут они начать отправлять заключенных расчищать Арктику. Дело в том, что есть у нас такая поговорка, да, что от сумы до тюрьмы не зарекайся и так далее. Мы должны четко понимать, что, в общем, это относится к абсолютно всем. Да? Может произойти случайность. Наша система исправительная и наказательная, она работает. Мы знаем, каким образом. Ну, вы просто... Вот все, смерть по неосторожности какая-нибудь произойдет, и... Вот сейчас так, а через 5 секунд уже по-другому. Поэтому важно все понимать про это, и мы будем в этом сейчас разбираться. Значит, читаю текст сообщения. ФСИН может отправить заключенных расчищать Арктику от загрязнений. Об этом заявил директор службы Александр Калашников. Сообщил об этом Интерфакс. По словам Калашникова, ФСИН уже договорилась об этом с Красноярским краем и Норильском. Я так думаю, что когда 6-метровый слой снега начнет подтаивать, туда тогда и отправятся заключенные. Калашников также обратился к территориальным органам службы с просьбой продолжить работу по данному направлению. Далее, ну, ранее в Минюсте вообще были заявления, вообще у нас такой держится курс на сокращение числа заключенных, вы знаете, ну, у нас был даже курс на большее количество таких мягких мер пресечения и так далее, и мы должны поговорить с нашим сегодняшним гостем об этом, которому мы сейчас, да, уже начинаем звонить. Навального в Арктику, пишет Алексей ТТ. Да, я тоже в конце дня сегодня подумала о том, что а как же вот наш заключенный теперь уже, как вот его судьба. Он уже, надо сказать, что люди, конечно, не любят длительных историй, и все это играет против образа, все это длительное заключение перестает интересовать. Вот эти фамилии, когда возникают в заголовках, что нам потеряли его, его там перевели из одной области в другую и так далее, ты уже как бы меньше на это реагируешь, будучи простым читателем. Но я вдруг подумала, что вот есть ли такая вероятность. Давайте разберемся, какие виды наказания существуют вообще, и что может делать ФСИН, а что не может, чего не может. Константин Тропаидзе, адвокат, доцент МГИМО, у нас на линии. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Вот сегодняшнее заявление, вы, наверное, читали, да, слышали о том, да, что, вот, возможно, будут направлять заключенных на всякие благие дела, вообще такие, на которые так человек сам по себе, по своей воле, только волонтеры, может, какие-нибудь бы поехали. Я знаю, иногда студентов там отправляют и так далее. Скажите, есть ли какие-то механизмы, как это устроено? Вот когда человек отправляется в колонию, какого вида бывают эти колонии? Ну, мы знаем, строгого и общего режима.
Да.
А дальше,
да,
что? Вот где-то они там работают, иногда они не работают, есть какие-то суперстрогие. Как это устроено?
Ну, начнем с того, что у нас есть отбытие в виде исправительно-трудовых работ, которое как раз подразумевает работу, ту, которую необходимо выполнять по указанию начальства. Но, конечно, есть градация определенная. Есть там виды наказания, не связанные с лишением свободы, не связанные с обязательными работами. Это штрафы, предупреждения и прочие административные наказания. А вот все, что касается уголовной ответственности, и люди, которые находятся в положении расконвоированных на поселении, как я уже сказал, исправительных работ, не говоря уже о тех, которые находятся в исправительных колониях, и тюрьмах, у них есть определенный распорядок и порядок жизни. Так вот, кроме самых строгих, которые находятся в местах полной изоляции, в камерах, помещениях камерного типа, там, где они выходят из этих камер только на короткое время, на прогулки, и то иногда лишаются такой возможности. Вот все остальные так или иначе могут привлекаться к работам. И вот то, о чем вы сказали, волонтерский труд, пожалуй, даже не волонтерский, а вахтовый труд, если это связано с Арктикой, который должен оплачиваться отдельно по отдельным коэффициентам, с доплатами, с существенными, скажем так, затратами. Всего этого, конечно же, с заключенными мы вряд ли увидим, потому что денег на это нет. И создание каких-то...
Подождите
отдельных...
секунду.
Да.
Насчет денег, смотрите, ну вы, конечно же, слышали о том, что Норникель оплатил этот беспрецедентный штраф 146 миллиардов рублей, и часть этих денег идет в федеральный бюджет, часть идет в регион, и они пойдут на... Ну, было заявлено, по крайней мере, да, что это компенсация и попытка как-то компенсировать ущерб, и они пойдут на восстановление экологической ситуации. Там еще вопросы, до какой степени это все можно восстановить и что для этого нужно. Да. А сейчас просто все ждут, пока сойдет снег. Мы вот накануне беседовали с экологом, там 6 метров снега сейчас, и когда начнется таяние, то, в общем, там еще неизвестно, на самом деле, какие масштабы до конца и прочее. То есть выделены деньги, я хотела обратить на это ваше внимание, и раз у нас звучит Норильск в словах главы ФСИН, мы понимаем, наверное, мы 1+1 складываем, понимаем, что речь идет именно о ликвидации последствий вот этого разлива дизельного топлива. Вопрос у меня к вам. Когда у нас люди попадают в колонию, допустим, поселения, да, они обязаны работать или нет?
Конечно. Они привлекаются к обязательным работам, да.
Угу. И там, как правило, есть что, какие-то фабрики, и ты можешь есть на хлеборезке...
Да, есть какие-то фабрики, производственные учреждения, цеха, угу. Часто это кирпичные заводы, ну, такие производства, не требующие высококвалифицированного труда.
Ну, чтобы все могли, да, выполнять эту работу.
Что касается вот денег, которые вы назвали беспрецедентными, я вам скажу, что на реформу ФСИН за последние даже 10 лет выделено раз в 10 больше денег, чем заплатит штраф Норникель за вот причиненный экологический ущерб. Эти деньги, ну, я не хочу прямо говорить, что уходят как в песок, но никто их не видит. Очень часто мы слышим о злоупотреблениях при закупке продуктов питания, прочего, скажем так, оборудования, о злоупотреблениях при строительстве тюремных учреждений, лагерей. То же самое по строительству тюрьмы самой современной Кресты в Санкт-Петербурге. Было возбуждено много уголовных дел, привлекались к ответственности. Поэтому говорить о том, что этих денег хватит или они будут разумно использованы, нельзя. Это первое. Во-вторых, вот устранение последствий, причиненных в результате экологической вот такой катастрофы, это высококвалифицированный и технологичный труд. И лопатами, и ведрами тут не справишься. Тут нужна специальная техника, тут нужны экологи, тут нужны, назовем их так, экологи-ликвидаторы, те, кто это может делать профессионально. Поэтому привлекать к этой работе непрофессиональных сотрудников можно, конечно, но в определенном объеме.
Но вы скептически, я поняла, да, настроены.
Очень
я, кстати,
скептически.
Я слышу, да. Я, кстати, должна сказать, что тюрьма Кресты, она новая, работает. Когда едешь на Сапсане или на чем-нибудь в Петербург из Москвы, ее можно обозреть. Это я подсказываю всем, кто рано или поздно поедет. Значит, если двигаться в сторону Петербурга, то справа от вас будут эти кресты. Их надо уметь увидеть.
Новые
но на
кресты,
самом деле
да.
Новые кресты, да-да-да. И там они выглядят очень внушительно. А старые кресты, кстати, я не знаю, они еще, наверное, уже не функционируют, да? Там, наверное, уже какие-то лофт-пространства или, может быть, стрит-фуд.
Да, говорили о том, что...
Но я бы там сделала стрит-фуд такой с оттенком. Но, но дело в том, что закончили те кресты и так далее. Смотрите, то есть получается, что вообще у нас практика позволяет, я так понимаю, да, взять и переместить заключенного куда... как бы требуется больше. Я, кстати, знаю, знаете, вы перечислили, то есть мы с вами всегда думаем о рукавицах, ну, потому что Алёхина с Толоконниковой шили рукавицы, и это вот врезалось как-то в память, да, из новостей. А я
шили, кстати.
А?
Плохо шили, кстати.
Плохо? Да? Плохо шили?
Да.
Почему?
Да, были замечания.
Замечания были? Ну вот. Ну да. Но это сложная, на самом деле, вещь, вот этот вот палец большой пришить. Это не так просто. А вот я видела в Петербурге, я мать там 3 детей, и я довольно много времени проводила на детских площадках. Я видела некоторые детские площадки, я, в общем, там посмотрела, и, в общем, короче говоря, их делают в каких-то колониях некоторые. Вот некоторые наборы такие, там какие-то кораблики и так далее. Я так про себя удивилась. Ну, думаю, ну, интересно, что вот эти люди, которые там какие-то злодеяния делали, да, у них мрачная какая-то судьба, а они делают, прикручивают там, значит, эти разноцветные штучки и вот знают, что на этих горках будут невинные детки кататься. И это, наверное, как-то их должно, их душу, ну, немного радовать, может быть, да, не знаю как. Но у меня вопрос. Вообще практика такая хоть раз была, когда мобильно, ну, допустим, металлолом собирать, чтобы жили в палатках там, ну, в летний период, там, всего 2 месяца лета, но все равно. Такое бывало или нет?
Нет, ну, не если мы вспомним лагерные стройки Советского Союза...
Нет, Беломор-канал мы не будем сейчас... Нет, ну,
да,
это слишком...
и Колыму, да, где мыли золото и копали карьеры. Или урановые рудники. Но сейчас вот в действующей обстановке, как правило, к таким вещам привлекается МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Я вам скажу, если заплатить эти миллиарды Министерству по чрезвычайным ситуациям, они их освоят гораздо с большей эффективностью, несмотря на то, что у них там
злоупотребление,
но они как бы...
Потом в конце армия придет на помощь, когда окажется, людей не хватает.
Тут ничего не поделаешь. Тут к таким вещам, вот к разливу нефти, допустим, в заливе в Карибском, привлекались специальные компании, которые имеют специальную технику. Ну да, там море, там надо верхний слой воды собирать, нефти разлившейся, и там нужна специальная техника. Поверьте мне, в тундре не с меньшей щепетильностью и не меньшей дотошностью надо это делать. Но здесь я сейчас не о специфике работы говорю. Я говорю о том, что, безусловно, когда, скажем так, люди, отбывающие срок наказания за совершенные преступления, привлекаются к таким работам, и эти работы идут на пользу общества. Здесь можно даже говорить о привлечении тех людей, которые хотят условно досрочно освободиться, уменьшить срок наказания. Такие могут записываться туда и добровольно, и, конечно же, поедут. И найдут довольно много таких добровольцев. Но вопрос в том, кто и как будет организовывать эту работу и насколько это отразится на здоровье. Потому что злоупотреблять тем, что человек сидит в тюрьме и так теряет свое здоровье, поместить его еще в худшие условия с тем, чтобы как-то, ну, скажем так, за его героизм трудовой уменьшить срок наказания, это тоже не очень человечно. Там условия должны быть соответствующие, или люди должны быть к ним подготовлены. Наши заключенные, безусловно, к этому не подготовлены, и вряд ли кто-то будет с такой же щепетильностью заниматься их благоустройством на месте, как обычно гражданских лиц.
Ну, к сожалению. Да, да. Но давайте я 2 последних вопроса. Как вы думаете, почему Александр Калашников, директор службы ФСИН, об этом заговорил?
Ну, мне трудно говорить о мотивах Александра Калашникова. Безусловно, наверное, какими-то благими намерениями. И сумма внушительная, и намерения хорошие в целом. Но как это будет реализовано, у меня определенный скепсис по этому поводу.
Ну и второй вопрос тогда, последний от меня.
Да.
Вы не считаете, что наша исправительная вот эта система вся устарела? Ну, вообще, гуманитарно, вообще у человечества в целом.
Исправительная система, вы
имеете в виду? Ну, вот это вот наказание и как бы исправление, которое всем понятно, что его нет.
Она устарела давно. Еще когда я писал кандидатскую диссертацию, меня просили включить туда определенную главу, которая, как раз она была криминологией, в том числе исправительным учреждением посвящена. Просили включить туда целую главу, посвященную реформе исправительных учреждений там с 2008 по 2020 год. И были серьезные планы изменить ее полностью практически. На это выделялись тоже миллиарды рублей. Но в последующем человек, предложивший эту концепцию, попал в места заключения за то, что вот эти сигнальные аппараты на ноге, они были закуплены с нарушением закона. Поэтому
как планировали заменить?
Да, ну, планировали благоустроенный типа новых крестов, тюремные учреждения, исправительные колонии со своим производством и так далее, и так далее. Именно вот так направлены на гуманизацию содержания и на использование труда заключенных на благо общества. Но с этим, к сожалению, пока ничего не получилось. Безусловно, это нужно делать. И, безусловно, если в этом контексте рассматривать заявление Калашникова, вот с этой точки зрения, но это всего лишь, скажем так, один аспект. Это положительный момент. Как это будет реализовано, здесь у меня гораздо больше вопросов, чем ответов на эту тему.
Понятно. Дальше. Спасибо вам большое. Константин Тропаидзе, адвокат, доцент МГИМО, уделил нам время сегодня и разъяснил вот эту инициативу. Спасибо вам огромное. Инициативу директора службы ФСИН в Арктику отправлять заключенных для того, чтобы они помогали там чистить все. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Один звонок от сидельца. Давайте. Я не думаю, что нас слушают в колониях. Тем более недавно был, наконец, подписан закон, запрещающий пользоваться, я так понимаю, телефонами, чтобы уже прекратили звонить мошенники оттуда. Но наверняка у нас среди слушателей есть люди, которые сидели и работали во время отсидки. Коротко расскажите о вашем опыте. 7373948. Это наш прямой эфирный номер. 495-й код. У вас есть сейчас возможность поделиться, рассказать о своих впечатлениях. Желательно, чтобы вы не так давно освободились. Настя, а у вас разве не 4 ребенка? Александр спрашивает. Нет, у меня 3. Шведы нам могут помочь? Спрашивает мастер. Ну, наверное, может, как-то советом могут нам помочь шведы. Насколько я понимаю, за полярным кругом у нас колонии можно пересчитать по пальцам одной руки. Полярная сова, например. Но там усиленный режим, который вообще не работает, пишет Александр. Нам на Телеграм говорит МСК-бот. Чем эффективнее валить лес пилой и топором или харвестер, комбайн для автоматизированной валки леса? Алексей Анатольевич из Владимирской области перевели в Арктику. Зачем? Да нет, еще не перевели. Ну, сейчас еще пока нет. Но есть уже такая идея, я понимаю. Ну, дело заключается в том, что это просто... Вот появилась новость сегодня, появилась такая фраза, и вот мы ее пытаемся обсудить. На самом деле, мы мало представляем себе, то есть когда ты никогда не соприкасался с этим, да, только из новостей на тебя иногда, из каких-то криминальных хроник что-то такое выплескивается, и ты знаешь, но... В действительности, как обстоят дела, как там работают, как там живут люди, насколько ты находишься там во власти, вот суд что-то решил, например, вот у тебя такой срок, а что ты там делаешь, кто принимает эти решения, как это все, почему тебя переводят там из одного места в другое. Удивительно, что человека, например, найти в местах лишения свободы, это, ну, практически невозможная задача, потому что я это знаю как бы совсем с другой, одной ужасной стороны, когда, знаете, в доме проводится общее собрание собственников, а несколько лет назад в квартире сын взрослый, пьяный, убил родителей пожилых, обоих, зарубил топором. Вот, ну вот он там. И, значит, они были собственниками. Ну и там начинается, значит, юридическая коллизия. Его судили за убийство, и он отбывает срок где-то, сколько-то. А он при этом оказывается наследником единственным, а они были собственниками. И он и есть собственник этого помещения стал. Ну, как бы убил родителей, стал собственником квартиры. И он где-то сидит. И вот возник вопрос, там просто такая была заминка, надо было, ну, а надо же всех, чтобы все собственники принимали участие. Там же нет поражения в правах, если ты вдруг там осужден и так далее. И вот была задача, там боролись за каждый квадратный метр, чтобы там каждый собственник проголосовал. Была задача найти этого человека, имея фамилию, имя, отчество и там, может быть, дату рождения. Все, больше никаких данных нет из Росреестра, выписка. И вот мы делали запрос во ФСИН, и мы вообще не получили никакой информации. То есть ты не можешь, на самом деле, ты не можешь ничего знать. Вот даже адвокаты, видите, иногда там нервничают, потеряли человека. Мишек белых кормить, подозрительная сова, пишет Телеграм. Канал наш говорит МСК-бот, если вы хотите написать в эфир свой комментарий. Я просила позвонить кого-нибудь одного, кто сидел. Расскажите, как вы работали, что вы там делали. Или вы вообще не работали. Можно ли не работать, например, сидя где-то? 7373948. Один звонок на эту тему примем, и пойдем дальше. Так, что еще нам тут писали? Много-много нам писали. Матильда добавилась. Осужденный же поражается в гражданских правах. Разве же, Александр Фельмин? Осужденные что, не голосуют, например, на участках? Нет, они, у них нет разве этих прав? Я не уверена в этом. Почему нет? Почему нет? За них никто не может это сделать. Добрый вечер. Идея глупая. Люди сидят не на своих местах. Вот. Подождите. А как их с охраной труда, технику безопасности, ГЗОТ, как там все это работает? Самурай всегда готов к смерти. На всех сказали, что в небе сгорел разгонный блок. Он что, снижался 12 лет от 2009 года? Максим Милотов спрашивает. Слушайте, я не знаю, я видела это видео. У нас, кстати, по-моему, в телеграм-канале нашем говорит, радио говорит МСК. Это новостной телеграм-канал. Там, кажется, даже это видео было. И выглядит это красочно и красиво, как на открытках с Гагариным. Вот когда там что-то, значит, обычно он на фоне звездного неба такой смотрит там в шлеме, и сзади какая-то комета летит. Вот выглядит примерно так же. Там, кстати, в Якутии сейчас Ксения Собчак что-то снимает. Она там в сторис выложила Якутия, моя любовь и так далее. Так вот, я думаю, что, изучая законы физики, мы с вами в школе знаем, да, что гравитационное поле, оно там оказывает воздействие, да, Луна, Земля, и когда что-то где-то на орбите остается, оно крутится, но оно немножко меняет все время свою траекторию, и однажды в какой-то момент действительно эта траектория, она меняется, меняется, меняется по ходу оборотов, да, и однажды вот гравитация Земли переборола силу разгона там и вот этой инерции, и все, и оно упало. Почему нет? Такое может быть. Это как раз космические, вполне себе космические какие-то масштабы, 10 лет вообще ни о чем. Добрый вечер. Так, ага, вот это вот все. Сейчас я смотрю, что у нас. Звонки на московский прямой номер 495-й код 7373948. Алексис пишет, был в одном сибирском городе по работе. В нем 4 зоны. В городе все сделано в тюрьмах. Мебель в кафе, лавочки, листка, что-то такое, овощи на рынке. Многие зэки рады были работе на производствах с постоянной зарплатой. Вот, видите, как приятно людям. Почему же он не лишен наследства, как недостойный наследник? А мне кажется, у него там дети были, поэтому, наверное, там еще наследники. Ну, в общем, я не знаю, там не так просто совсем, видимо, из-за этого. Я не знаю, я не так далеко как бы не погружалась в эту историю. Просто это был такой очень странный, страшный пример того, что вот, чтобы признать человека недостойным наследником, нужно, чтобы кто-то обратился. Мне так кажется. Но я совершенно не юрист, не адвокат, я не знаю. Вот. Да, плитку делали заключенные. Друг сидел, платили копейки в прямом смысле этого слова. Так. Ну ладно, давайте другие новости посмотрим. Мне вот нравится вот... А, сейчас, отбивка.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну пусть так. Глава Совета матерей заявила, что государство должно создать кокон материнства. Татьяна Буцкая рассказала, что в семье должно быть ощущение патриархальности. Вот, она совершенно не считает себя феминисткой. Ну как же без мужчин? Надо создать прекрасный, комфортный кокон материнства, как у птичек. Они начинают нести яйца, когда солнышко, когда тепло. Государство должно создать такие коконы материнства, в котором был бы решен квартирный вопрос, была бы уверенность в постоянной заработной плате, доходе, решены вопросы экологии, пандусов в доме. Тогда будут рождаться дети. Ну, я не знаю, давайте, может быть, коротко обсудим этот вопрос. Я должна констатировать, я не знаю, возраст, правда, конечно, Татьяны Буцкой, насколько она так, там, все жизненные этапы прошла, там, уже и так далее. Но есть ощущение полностью, что вот эта вся история с коконом, а также есть такое слово «гнездование», буквально биологическое такое психиатрическое гнездование у женщин начинается абсолютно точно просто, когда они беременеют. Ну, если это желанная беременность, конечно, и там, если все это, значит, там как-то спланировано и обоюдно и так далее в хороших условиях. Вот тогда начинается вот это вот слово, наверное, лучше всего подходит к состоянию женщины, когда у нее, значит, начинает уже расти живот на 5-м месяце. Она начинает присматривать занавески, она начинает какие-то подушки ходить смотреть и так далее. прямом смысле слова. То есть я фиксировала это абсолютно и советовала с подружками. Они чувствовали то же самое. Мы продолжим разговор про то, что нужно женщинам и мужчинам для того, чтобы рождать детей, но уже после новостей, сейчас 20:30.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем эфир. 20:35. Глава Совета матерей заявила, что государство должно создать некий кокон материнства, чтобы женщине хотелось размножаться. Но на самом деле сказано это было на фоне, мне кажется, новости какой-то такой, которая удивление, наверное, вызывает. Вы знаете, у нас в стране родились четверняшки. В регионе в одном, и там, значит, у них старший ребенок есть, и они все, в общем, не ожидали все это, ну, благополучно, слава богу, они родились. Ну, вот они пошли просить там у губернатора квартиру, но, представляете, семья с 6 детьми, например, как она может жить? Вот к вопросу о коконе и к вопросу о размножении и многодетности. Ну, губернатор там или кто там, мэр, не знаю, предложил кредит, какой-то беспроцентный, ну, вроде бы, мол, в долг деньги, но это не та была просьба. Просьба была действительно просто предоставить жилье, и пока этот вопрос все еще решается, и не видно, чтобы, да, дружественно как-то вот на помощь сразу поддержать и так далее. Ну, потому что ресурсов, наверное, не хватит, да, или что. Но не так часто четверняшки-то рождаются, можно было как-то на этом, да, вот. Но, видимо, нет возможности, может быть, там в бюджете нет средств и так далее. Но я должна сказать, что и обратить внимание, что когда ты молод или даже не молод, и ты принимаешь решение о рождении первого ребенка, ты как бы смутно себе представляешь, ну вот что это такое, там материнство и детство, или наоборот, там родительство, не только материнство, но отцовство тоже. И дело в том, что когда вот у вас, например, представьте себе трое детей, и есть вы, есть, допустим, пара родителей. Ну, вот эта Бурцкая говорит, нужно, чтобы была патриархальность там в семье какая-то. То есть мама и папа, там мы не рассматриваем вариант, когда один родитель какой-то остается. Давайте так, честно скажем себе. 5 человек, из которых, возможно, не все еще полностью за собой там как-то ухаживают и так далее. Кто-то учится и сдает там какие-то ВПРы и так далее. Кто-то работает, может быть, из дома, что просто, на самом деле, усложняет ситуацию, вовсе ее не облегчает. Вы подумайте, прикиньте, сколько нужно комнат такой семье. Я вам точно могу сказать, как член такой семьи, что нужно, ну, на самом деле, от 4-комнатного, вот у нас соседи, у них 4 детей, то есть их только проживающих в одном месте 6 человек, у них 4-комнатная квартира, и им не хватает 4 комнат. К ним приходят няни, там к ним приходят там бабушки, всякие там помощники, помощницы, там водители, все есть. Но просто ты садишься, ты думаешь, так, пора расширяться, например. И ты начинаешь искать квартиру в аренду, допустим, в аренду, я же не говорю про покупку, допустим, это на самом деле сейчас совершенно нецелесообразно, сейчас поговорим про недвижимость с вами, коротко тоже. И что ты видишь, когда ты начинаешь искать? Ты выставляешь фильтр на какой-нибудь доске объявлений. От 4 комнат 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и более. И ты предложений видишь не так много, как ты бы хотел. Например, в том районе, в котором ты хочешь. Ты их не видишь. Например, к которому ты привязан, в котором ты там живешь, куда у тебя дети ходят везде и так далее. В центре много, вот в Москве, если говорить про Москву, ну, это еще бывают еще заоблачные какие-то там совершенно люкс-класс, там пентхаусы, там какие-то 1000 квадратов там где-то на крышах и так далее. Но наша жизнь, она уже не приспособлена под такое количество детей. Это просто нет. Почему небольшой частный дом, спрашивает меня Александр Фельдман через Телеграм, говорит Москобот. Да потому, что это значит, что как вы будете учиться? В смысле, дети не, ну, и подростки, тем более, они, в общем, завязаны на вращение в кругах ровесников и так далее. То есть это нужно найти такое место, где есть куда отвезти этих детей или куда им там пойти, чтобы не создавать ситуацию, когда все все время непрерывно сидят дома и видят друг друга без конца. Мы уже это прошли, этого достаточно, спасибо. Это, из этого можно было вынести какие-то выводы сделать, вот, и удовольствие получить и так далее, может быть, прицелиться на что-то, но вот с большим количеством школьников выехать в большой частный дом и там еще себе нанять. То есть это не просто частный дом. Это вам надо еще построить дом для прислуги, который будет помогать вам все это обеспечивать. Кто-то же должен готовить каждый день по нескольку раз на компанию из 6 человек. А они потом еще имеют свойство вырастать и едят, как взрослые люди. Это не то, что детки, которые все отказываются есть, и их там не накормишь, и можно себе не класть ничего, и там обязательно останется от всех, и ты что-нибудь там что-нибудь подъедаешь, и там целая порция. Вот. Нет, понимаете, наша жизнь, она уже не, конечно, я думаю, что выхода просто нет никакого, на самом деле, вот из этого всего. Знаете, есть такой биологический закон. Я читаю сейчас книгу по биологии одну, и она такая старая, старого еще издания. Он очень интересный. Оказывается, что виды биологические, если у них хорошо защищено потомство от врагов, ну, от всяких хищников, там, которые могут съесть там эти ваши отложенные яйца или что-то такое. Если они хорошо защищены, то количество потомства уменьшается. Если они плохо защищены, то количество потомства увеличивается, то есть оно большое. Это на примере насекомых, на примере рыб хорошо видно. Насекомые, которые умеют хорошо прятать там свои эти, значит, своих детей, они экономят, ну, это такая стратегия, да, потому что, чтобы много родить потомство, нужно много затратить сил, энергии, белка потратить, там, протеинов и всего прочего, там, разного строительных материалов. Это тоже энергозатратный процесс. Вот, ну, они, насекомые, рыбы, никакой радости не испытывают, наверное, там, ну, или мы не знаем, по крайней мере, такой, как человек. Человеку должно и принято, да, испытывать такое счастье от общения там с этими детьми и значит, наблюдать за их взрослением и так далее. Это нам как бы бонус, да, это то, что нас заставляет сейчас люди, мне кажется, ну, не знаю, такая жизнь настала, в удовольствие можно, да, тебе все есть, там, памперсы есть, только знай, там, деньги плати, все у тебя будет. Да можно, на самом деле, есть целые способы огромные, почти полностью бесплатно обеспечить там детей одеждой или там вещами какими-то, мешками, это все отдается на досках объявлений, то есть так, при желании можно, но вопрос, например, с жильем ты решить не сможешь, имея там четверых-пятерых детей, только либо что, полностью отрешаясь там от любимого какого-нибудь места в районе, потому что там и как-то придумывая что-то со школы, там, либо нужно в какие-то областные школы уводить, а ты не хочешь, например, и так далее, там, или кружки какие-то несчастные, эти занятия, там, музыкальная школа, или кто куда ходит, в художку. Стерликову бы отдать ее на воспитание. Кого ее? Госпожа Буцкая явно застряла в веке 18-м со своим патриархатом. Да, ну вот, вот я вам рассказала, я думаю, что эти все, конечно, прекрасные мысли о каком-то вот этом патриархальном мире, женщина в коконе, прекрасно, ну вот она одна одного родит ребеночка, вынянчит. А второго, имеет, вы знаете эту интересную теорию про то, что когда решали проблему бараков в 50-е, 60-е годы, и изобрели панельное вот это массовое строительство, вот эту как бы конструкторскую такую историю с жилым массовым строительством, и пятиэтажки начали делать, которые позже получили название хрущевок в народе, которые по всему стоят, по всему Советскому Союзу. Они решили проблему, они расселили людей из бараков, то есть из коммуналок, по сути, да, в деревянных, там, загнивавших каких-то домах. То есть это было прекрасное решение, очень интересное. Я, кстати, после того, как съездила за границу, я пересмотрела свое отношение к хрущевкам. То есть мне казалось, и вообще считается на рынке недвижимости, что это самый такой вот там худший asset. Ничего хуже вообще почти что быть не может. На самом деле это очень интересные дома с этими большими, хоть маленькие комнатки, но огромные окна во всю стену. В общем, что-то даже современное в них читается. И когда бараки расселили по этим квартиркам, которые там были двух-трех, были однокомнатные, да, там были двух-трех и даже четырехкомнатные квартирки на 50 квадратных метрах. Ну, они сейчас, наверное, еще остались. Знаете, что произошло? Люди, переполучив это жилье и зная, что другого жилья они не получат, но они перестают, ну, как ты можешь планировать рождение еще пары или тройки детей, если ты знаешь, что у тебя больше уже ничего никогда не будет. То есть у тебя сейчас хотя бы есть там, ну, гипотетическая возможность, хотя я не представляю, как можно там, давайте мы возьмем кредит и родим еще там там сколько-то детей. Вот и мы возьмем кредит на такую большую квартиру, чтобы нам всем хватило места. Есть ли в этом смысл, непонятно, потому что дети имеют свойство расти и выпархивать из гнезда. Вот, и поэтому зачем мучиться и там какие-то миллионы, десятки миллионов переплачивать за то, чтобы получить большую квартиру, к моменту, когда вы окончательно выплатите последний рубль, вы останетесь опять там вдвоем в лучшем случае, а в худшем в одиночестве, значит, в этой квартире уже, и зачем это нужно все? Ну, только что внуков к вам будут привозить. Михаил Иванович нам звонит. А что это, Михаил Иванович? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да.
Слушайте, я что-то не совсем понял, может, вы мне разъясните, что в свое время вот в эти, ну, в том числе в Хрущевке и в другие, и они когда вселялись, у них больше не было перспективы, и они не рожали. Вообще, я это все проходил не только со стороны видео, но и на своей практике, на своем личном опыте. Если у людей рождались дети, и по нормам им было положено, они сначала получали однокомнатную квартиру. Дети рождались, один ребенок, двухкомнатную, еще двое детей, трехкомнатную.
А дальше? Пяти уже не было комнат. Посмотрите на объявление, нет пятикомнатных квартир. Все, стоп.
Остановитесь, Анастасия. Были для многодетных, у меня был многодетный подчиненный, один в Новороссийске, он, значит, у него родился третий ребенок, и по приезду в Новороссийск ему здесь же в течение месяца семья с тремя детьми давали трехкомнатную квартиру. Так, в Новороссийске в течение месяца.
Угу. Это было... Ну, это на один такой был. Даже в советские времена, вы же сами рассказываете, он один был, а остальных...
Я вам объясняю.
Как хорошо было, я понимаю, но глядя на него, не страшно.
Дальше. Что при подобных случаях, когда четверо, и когда были спецпроекты, то есть строится дом и строится четырехкомнатная квартира конкретно под эту семью.
Ну, так это же свидетельство о том, что одна, вот построили дом. Представьте, а если бы семьи все стали, думаете, просто выросли бы новые города из четырехкомнатных квартир?
Что, Анастасия?
Спасибо вам большое за звонок. Ну, давайте вспомним историю Лапенко, да, известный актер, который в Инстаграм тоже прославился. Все, наверное, смотрели «Внутри Лапенко» такой, он очень интересный, снимает сериал, да, где он создает образы, и у него там разные герои, которых всех играет он сам, и все это какой-то отголосок ностальгии по 80-м. Так вот, он вырос в семье, в которой 16 детей. А ему, ну, сейчас, наверное, в районе 30 лет, да, и там, а там младшие, я не знаю, может быть, еще в школу ходят, а может, уже все выросли. Но вот им в свое время в Зеленограде они росли, да, им там в итоге дали одну квартиру, потом еще одну, и потом в итоге там целый этаж был у них, вот в их собственности, этой семьи, потому что 16 было детей. Да, это исключительный случай, но он подтверждает правила, потому что стандартно когда-то, может быть, кому-то давали единственная семья, у которой 4 ребенка, поэтому планировали целый дом, под него строили, под это там и в семье планировали, и ей планировали дать эту квартиру, а дальше-то что? А когда следующие родят, что, соседний дом будут строить? Ну, ладно, мы с вами, в общем, обсудили этот вопрос. Сейчас еще одна тема тоже касается недвижимости.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Жители Москвы и Екатеринбурга и Новосибирска – это города-лидеры по спросу на апартаменты в Санкт-Петербурге. За полгода, значит, посчитали количество сделок и каким-то образом вот определили эксперты компании Airfix, что каждый четвертый запрос на покупку юнитов в Петербурге приходился на жителей Москвы, да, то есть 25%. А доля запросов от москвичей, а вообще просто запросов, 40%. 40% москвичи едут в Петербург. Вторую строчку по количеству запросов за полгода занял Екатеринбург. Доля покупательских запросов из этого города составила 3,8%. 82%. Там люди существенно беднее, поэтому, 40% из Москвы против почти 4% запросов из Екатеринбурга. Но замыкает топ-3 городов по уровню спроса за последние полгода на недвижимость в Санкт-Петербурге. Новосибирск, доля этого города составляет 3,28%. И у меня к вам вопрос, дорогие москвичи. У меня к вам вопрос. Вы туда переезжаете в Петербург в связи с удаленкой или вы инвестируете? Это непонятно, потому что, ну, мы знаем, сейчас вот было принято решение, там, льготная ипотека и так далее. Цены очень сильно разогнались. Если вход в рынок недвижимости в Москве еще лет 5 назад был от 5 миллионов, да, 4-5 лет назад, 5 миллионов рублей нужно было иметь, чтобы купить однушку в Москве, самую дешевую, самую ужасную, как раз в пятиэтажке, в какой-нибудь там 27,5 квадратных метров. Сейчас это вход, нижний вход в недвижку Санкт-Петербурга. Однокомнатные квартиры там стоят от 5 миллионов. Алло, здравствуйте. 7373948. Расскажите, если вы за последние полгода у вас была сделка в Петербурге, и вы сами из Москвы, зачем вы это делаете? Это вопрос, на самом деле, это не очень понятно. Это миграция внутри мегаполисов или перераспределение людей из одного мегаполиса в другой, или это инвестиции на перспективу, потому что нужно что-то делать, нужно куда-то складывать деньги, а куда складывать? Ну, вроде Санкт-Петербург, такое место, там туристическое, красивое и прочее, можно всегда сдавать, да, рассчитывать на какую-то аренду. Сейчас это все прилегло ненадолго, но все оптимисты, надо же что-то делать. Есть надежда на восстановление. Звоните и расскажите, коротко только, 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит Москобот, смс-портал +7 925 888 894 8. А у меня друг сейчас переехал в Новосибирск, пока снимает, но если понравится, то останется, пишет Алексей. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сергей Валерьевич пишет, в советские годы у моего дяди было детей сколько? Они написали, сколько детей-то. И двухкомнатная квартира. Когда родилось еще двое детей, они получили пятикомнатную квартиру, и двухкомнатную квартиру у них не забрали. Ну вот, видите, это случай из жизни. Но мы же понимаем, что даже тогда уже никто по пять детей не рожал. Правда же? 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Вот вы, Анастасия, сказали, что как-то вы сказали, что мы в тупике. Причем... чтобы выйти из этого тупика, придется меняться и людям, в первую очередь, и государству. А людям, во-первых, придется меняться в смысле того, что никакой собственности. То есть вот сейчас приобретение квартиры в собственность, например, в Новой Москве, вот в этих человейниках, это все равно, что продать себя в рабство.
Ну, что... понятно. Ладно, хорошо. Ваше предложение вообще полностью отказаться от этого, верно? Просто жить в аренде.
Ну, потому что имеется опыт. Ну, потому что имеется опыт двух моих старших сыновей.
Ой, бедные. Среднего. Ну что, они вытянули? Все нормально?
Нет, они ничего не вытянули. Они за 10 лет поменяли 4 места работы и 2, а сейчас уже третью страну. Понимаете? Никакой собственной... Им сразу сказали, не вздумайте покупать. Они сразу побежали ипотеку, дом. Им сказали, ребята, не валяйте дурака, потому что через 2 года фирма вас пошлет туда, еще через 3 года фирма вас пошлет туда. В результате они начали с восточного побережья штатов, закончили территорией в Канаде, территорией Юкон, а сейчас еще один перебрался на Аляску. Понимаете? И вот если ты хочешь действительно что-то в этой жизни, то придется жить так. И государству придется перестраиваться под это дело и пригороды. Вы же видели вот эти знаменитые кадры, когда американские и канадские города и на километры тянутся пригороды. Одноэтажная Америка.
Да, я даже там бывала. Да, видела, вот. С вами ногами.
Понимаете,
ходила, да.
Если когда у тебя, кстати, количество детей, вот особенно в средних штатах американских, если когда у тебя перестает тебя устраивать этот дом, ты просто детей отселяешь, они вырастают, уезжают. Свои новые дома.
Нет, а в моменте-то, когда они все при тебе, как ты можешь там жить, если у тебя 3 комнаты? Ну как это возможно?
Почему 3 комнаты? 4-5? Почему?
Нет, если дом,
вообще-то
то, да.
Дома, вообще-то дома двухэтажные.
Ну ладно, мы видели у Симпсонов, мы видели внизу кухня-гостиная, а наверху спальня. Мы знаем. Спасибо вам большое. Но придется перестраивать, как непонятно. Я думаю, никто ничего не перестроит. Хорошие условия жизни, мало потомства. Это такой закон. Остались настоящие долинщики, у которых реально можно научиться чему-то полезному. Это The Bell сегодня опубликовал рассказ, сюжет о том, как из Силиконовой долины просто уехали, уехало там огромное число людей, которые там обретались в поисках там каких-то бизнес-ангелов и так далее. Это было такое место встречи для бизнеса и всяких IT-энтузиастов, стартаперов и сумасшедших, и наоборот, всяких гениев. И вот сейчас там остались только те, кто там купил недвижимость, живет и проживает. И те, у кого устаканился бизнес, и они уже давно, некоторые еще до пандемии поняли, что можно релокацию сделать, вообще неважно, где ты находишься, чтобы поддерживать бизнес, достаточно просто иногда приезжать и появляться там в этом Сан-Франциско и так далее. В Кремниевой долине остались только вот коренные там жители. Правда, вот прогноз был, что однажды все-таки опять нахлынет вторая волна туда, в эту Силиконовую долину, опять разгонятся цены, сейчас они немножко... Ну, понятно, зачем платить за дорогую недвижимость и сидеть дома на карантине в изоляции. В Калифорнии там очень долго она шла, и, может быть, даже сейчас идет, я точно не могу сказать. Про Петербург меня спрашивают, сколько аренда, в аренду однушка в Питере, подозрительная сова. У вас слишком общий вопрос, вам какой район? Вас консультирует Анастасия Аношко по ценам. Ну, я думаю, что в Петербурге однушка, наверное, от сейчас, наверное, 1025, причем в Петербурге принято, коммуналка платится этим... арендаторам, не то что в Москве. Вот, в Москве широкая душа у хозяев, там просто завышенные цены с самого начала, поэтому коммуналка, конечно, на плечах обычно лежит хозяев. В Петербурге это не так, но поскольку она составляет там от 5 до 10 тысяч рублей, как везде, да, там независимо от того, какие у вас там счетчики, вы можете обэкономиться, но все равно, когда там грянут холода и когда тепло, там будет составлять всю эту половину стоимости и какой-нибудь взнос на капремонт, и вы это все будете платить. Ну, то есть 30, наверное, я так думаю. Но я не смотрела давно. А еще проблема в семейном автомобиле. Попробуй на седанчике большую семью на природу вывезти. Ну, это, да, минивены. У Гриффинов тоже так. Да у всех так, Алексис. У всех одинаковое понимание вот этого англосаксского дома, где внизу пространство, где все встречаются, и потом на второй этаж все уходят и расходятся по своим комнатам. Вот, ну что, ну кто у нас там на сделку выходил? Расскажите, вы переезжаете в Петербург или вы... просто хотели там купить что-то, чтобы инвестировать. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Алло. Да, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы купили недвижимость в Санкт-Петербурге?
Нет, по предыдущей, можно тебе?
Ну, коротко давайте, 2 секунды.
Позор такому, конечно, мэру, который там не дал за 4 детей.
Да у него не было возможности, я уверена. Была бы возможность, дал бы.
Я вас уволяю. Боже, что такое 4-комнатная квартира в провинции? Это 2 миллиона рублей.
Ну, подарите. Ну, хорошо, спасибо вам большое за звонок. Ну, подарите, раз у вас есть эти деньги. 2 миллиона рублей – это большие деньги. Я не знаю, вот у этой семьи, видите, их не было. Но у нас есть иллюзия, что вот эти все чиновники высшие действительно такие богачи, или они там распоряжаются, сидят у котелка. У них не было это запланировано. У них бюджеты верстаются на 3 года вперед. Но давайте, у нас уже конец. Давайте послушаем песню, которую на Евровидении не взяли. Она такая ужасная, такая действительно неподходящая для Евровидения. Но это моя вкусовщина, может быть, вам понравится. Понравится. Ну и там я научу ходить тебя по струнке. Давайте послушаем. Ага, звук.
Смотри вперед, забудь, что было. Вчерашнее сдавай в тираж. Срывай покровы, лезь без мыла. Ты только лучшее создашь. Стирай истории на росты. Овёс, как видно, не в коня. Без прошлого все будет просто. Ты только слушайся меня. Меняй замшелые устои. Свободный мир неотвратим. Несовременный, недостойный ретроград недопустим. Я научу тебя плясать под дудочку. Тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке.
Ты будешь... Ну... Да, там мужское. Ты будешь недовольна, а доволен. И я, слушая эту песню, я подумала, это, может быть, это мега-ирония? Может быть, это Фронда? Может быть, это какой-то протест? Может быть, это пост-ирония? Почему не взяли это на Евровидение? Я бы расплакалась под эту песню. Не знаю, давайте, дослушаем.
Тебе же лучше будет самому пасти за плугом ночь в разгаре, еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре, а ты не порти борозды.
Сегодня на сайте «Российской газеты» можете найти этот ролик. Я сейчас выложу это в своем телеграме. Аношка. Так что подписывайтесь. Всем спокойной ночи. Слушаем новости. Услышимся завтра в 20 часов.